Андрей Колесников. Попасть в переплет. Избранные места из домашней библиотеки. Читает Юрий Гуржий. Подписано в печать. Никто из них мне не снится. Зато они могут возникать в памяти на невидимой границе я весна. Как тетя Соня Рейн, ставшая для меня символом старой коммунальной Москвы. Ее образ — это скорее не она сама, а крошечная комната, окнами во двор колодец, смешанный запах старости и лекарств, закупоренный в этом прямоугольном пространстве. Она — близкий человек, которого звали тетей несколько поколений семьи в течение десятилетий. Мы с мамой навещали ее очень часто. Мои воспоминания о ней обволакивает подлинная ушедшая Москва. Чистопрудный бульвар, громыхающий трамвай, гулкие проходные дворы, переулки, резко разделенные на солнечную и теневую стороны, величественная одновременно по-советски убогая, парадная и причудливая широкая лестница в рембрандтовском уютном полумраке. Все то, чего не было на нашей комфортабельной окраине на западе города. Соня всегда была тетей. А на самом деле мне она приходилась пратетей, двоюродной прабабушкой. Здесь же рядом, в 10 минутах стариковской ходьбы в переулке, примыкавшем к Покровскому бульвару до своей кончины, в конце 1950-х жила прабабушка Анна, из рода носившего фамилию Рейн. Лицо тети Сони сохранилось в памяти нечетко и обретает внятные очертания только на графической картине ее племянницы, известной художницы Тамары Рейн. Лето, бабочки, старушка и ощущение ее локтями алюминиевых подлокотников складного дачного стула. В своем завещании, оставленном маме и папе перед самоубийством, тетя Геня, среди точных указаний, как и между кем распределить ее скудное имущество, состоявшая в основном из книг, с холодноватой ясностью написала: «Письма Николая Александровича прошу уничтожить». Книги тети Гени перекочевали в нашу библиотеку. На художественных альбомах дарственные надписи этого человека, чьи письма мама, следуя воле покойной, вероятно, и в самом деле уничтожила. Макс Брод не исполнил волю Франца Кафки, Дмитрий Набоков не уничтожил оригинал «Лауры» Владимира Набокова, вопреки воле отца. Но надо было знать мою маму. Если любимая тетя сказала «сжечь», значит, надо сжечь. Черная бездна поглотила еще одну историю любви, полную трагических сомнений, уже не слишком молодой, тем более по меркам советского времени возлюбленной. Не предает ли она память погибшего во время войны мужа и умерших от последствий ленинградской блокады двух ее детей новой любовью к этому интеллигентному, судя по выбору книг, человеку? Я всегда воображал его типичным представителем советской технической интеллигенции, внимательным, обходительным и дружелюбным мужчиной за 50, умоляющим тетю Геню выйти за него замуж, посещавшим ее в костюме и галстуке, и непременно с цветами. «Моей генюрке», — так надписывал он ей книги. «Моей». Она не считала, что стала его. Так и не вышла замуж и не родила новых детей взамен старых. Впрочем, наверное, любовь случилась уже тогда, когда любящие были в возрасте бабушек и дедушек. И всегда жила одна, что в том самом казарменном переулке, примыкавшем к Покровскому бульвару, что потом у черта на рогах, в квартирке в Вишняках, выйдя на пенсию из военно-морского ведомства, где ее проводили очередной почетной грамотой и прочими трогательными прощальными знаками внимания. Она писала стихи. «Ночь, Вишняки, край новоселов». Решала кроссворды, навещала любимую племянницу, мою маму, и купалась в преданной любви всей нашей семьи и моем обожании. А потом заболела раком и умерла. Разумеется, мне не сказали, что это было самоубийство. Хотя мне уже исполнилось 13 лет, и за полтора года до этого я видел смерть. Старшая сестра тети Гени, моя бабушка, внезапно скончалась на моих глазах. И вот вам письма Николая Александровича прошу уничтожить. Какая несправедливость! Иногда в своей дочери я вдруг нахожу черты тети Гени. Девочка с миндалевидными глазами, блуждающий ген, перескакивающий поколение. Сон о встроенном шкафе. В нашей квартире, типичной для цыковских кирпичных домов конца 1960-х, начала 1970-х, при входе справа в коридоре был встроенный шкаф для одежды. Мне приснилась мама, приснилась старая квартира, приснилось, как я открываю этот шкаф, снимаю с вешалки куртку. Какой-то реалистичный бытовой сон, состоящий из простых будничных движений. И в то же время пророческий, потому что спустя день или два я оказался в старом цыковском же доме, но не у нас на окраине, а в центре Москвы, из такого же кирпича в квартире с типичной планировкой, с защелками и ручками в туалете, такими же, как у нас. И только уходя из этого дома, где когда-то жил знаменитый спичрайтер вождей и всесоюзно известный журналист, и снимая куртку с вешалки из встроенного шкафа, я вспомнил этот сон. Как дежавю, как бытовое, но удивительное по своей точности пророчество. Вся эта жизнь куда-то провалилась. Она неинтересна никому, словно ее и не было. Только эти сны и планировки квартир, только книги, которые хранят пометы своих хозяев. Записочки. Сергулик, у нас есть много работающих ручек. Троллейбусные билеты и квитанции, оставленные десятки лет тому назад между страницами, удерживают то время. Ощущение полного провала и отмены прожитых десятилетий оказалось ошеломляющим, как поток, которому невозможно сопротивляться из-за военных действий в Украине. Вся жизнь одним движением сброшена со стола, остается только подбирать ее осколки. Исчезновение времени. «Миансарова или Кристалинская?» — спрашиваю я приятеля. В ресторане фоном исполняется песня начала 1960-х. Приятель прислушивается. «Скорее Миансарова. У Кристалинской голос повыше. Много ли людей в этом ресторане в течение дня или недели, а может, года, смогут задаться таким вопросом и сформулировать ответ? Хороший измеритель провалившегося в тартарары времени, сохранившего голос, но утратившего опознавательные знаки, титры, разъяснительную подпись под фотографией. Мы сидим, три старых друга. Давно не виделись, поэтому основной предмет взаимного изумления — течение времени. Как быстро растут дети. Шумный и смешной кудрявый мальчик лет 7 теперь 28-летний работник консалтинговой фирмы. И понять это невозможно. И как болеют и умирают старшие родственники, которые совсем, казалось бы, недавно не были стариками. Пора бы привыкнуть. Нас троих много что объединяет, в том числе книги. И вдруг выясняется, что в подростковом возрасте каждый из нас читал книгу, которая знакома в поколении далеко не всем, поскольку речь не о Конан Дойле и Жюль Верне. «Мой Дагестан» Расула Гамзатова. Мы даже можем кое-что процитировать из нее. Я помню эту серую обложку в серийном оформлении библиотеки «Дружбы народов». И наизусть помню много из нее, помню и первый эпиграф, слова лакского народного поэта Абуталиба Гафурова. «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Мне не составило труда найти эту автобиографическую книгу «Исповедь» на полке. Здесь и эпизод с отцом Расула, поэтом и писателем Гамзатом Цадасой. Мать просит детей не шуметь, потому что отец работает, читает. Чтение для писателя — это работа. Выпал обильный снег, отчего стало светлее. Мы поставили елку, хочется, как в детстве, спуститься к почтовому ящику, еще за три шага до него почувствовать запах свежей типографской краски, втянуть этот дивный аромат ноздрями и достать советский спорт с поздравлением читателей с Новым годом. Праздничный, в виде исключения синий цвет аншлага, в черно-белой газете. Все свежее. Свежий снег, свежий лед, свежая газета. Снег и снежная зима почти единственное, что буквально способно напомнить Москву полувековой давности. Сумерки, в снег, как световая ракета, сигнал, по которому, сделав уроки, пора выходить на хоккейную площадку во дворе. И саундтрек хоккейного матча, что на дворовой площадке, что во дворце спорта, звук скрещиваемых клюшек, как потрескивающие в камине дрова. Ощущение беззаботности и чувство безопасности. Исчезло и то, и другое. Неспособность вспоминать последовательно. Память состоит из всполохов и эпизодов, иногда совершенно случайных и необязательных, но намертво застрявших в потоке исчезнувших событий. Память спит и просыпается благодаря свету, тени, запахам, предметам, повторению обстоятельств, звуку, разговору. Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь. Эмма Гаевна, ироничная армянка, лучшая подруга мамы. Ее портрет висит на стене нашей квартиры. Она неуклюже стоит на лыжах, во рту неприкуренная, белее снега, сигарета. Проезжая мимо ее дома, всегда хочу свернуть с улицы Обручева во двор. Потеря — это когда невозможно вернуть и свернуть. Место остается пустым, незаселенным, с растрепанной от невозможности вернуть человека памятью. Никогда не возвращайся в прежние места. Память возвращается, но это как старая кинопленка. Есть изображения, хотя и с царапинами. Могут даже добавиться светотени и запахи. Но место без человека, которого больше нет, пустое. Руфина Александровна, теща брата, человек интеллектуально и духовно попадающий в такт с моими родителями, накрепко связана для меня с Новым годом. В каждый Новый год они с родителями ходили в театр, закрывая 365-й день, а после она у нас ночевала. Повторяющийся ритуал, связанный с повторяющимся событием. Его, этого ритуала, больше нет, потому что нет человека. Это как старые и старшие мои друзья, к которым привык заезжать, оттаивать и пить водку из старинного графина. Хочется свернуть с Кутузовского во двор, а их там уже нет. Они живы, слава богу, но уехали оттуда. И из этого города, из этого времени и места, из страны, где отравлен хлеб и воздух выпит навсегда. Уехали так, как это делалось в 1970-е, без возможности возвращение. А рефлекс «свернуть» остался, превратившись по ходу дела в фантомную боль и очень близкое, очень отчетливое воспоминание. Исчезновение людей, читающих книги в метро. В принципе, людей, читающих бумажные книги и бумажные газеты. Исчезновение лыж. Исчезновение лыжни в парке, где привык каждую зиму наворачивать круги по привычному маршруту, исчезновение людей, не умеющих водить машину, исчезновение читателей, замещение их слушателями и зрителями, исчезновение имен, отчеств, все по имени, исчезновение церемонности, а иногда и вежливости, и обращений людей друг к другу, исчезновение мужчин, которые просят у дам разрешения снять пиджак. Гостей, которые звонят с благодарностью на следующий день после встречи, хозяев, подающих уходящим гостям пальто. Да что там, исчезновение московских домашних обильных застолий, исчезновение дресс-кода в театре, исчезновение людей, носящих галстук, если только они не дипломаты, чиновники или чудаковатые старики, торжественно отправляющиеся на прогулку. Кажется, что из человеческих отношений исчезают эмпатия, сочувствие и благодарность. Впрочем, когда придерживаешь дверь, многие искренне благодарят. И это удивляет. Очарованный странник с пачки Памира. Да, это же конец 50-х. Это моя мама в туристических шароварах и с рюкзаком за плечами, ведущая в горы отряд адолесантов из ее французской спецшколы, отважно берущая ответственность за их жизнь и здоровье. Поверхность старой фотографии потрескалась, как полотно старого мастера, написанное маслом. Фото, на котором на фоне нашего дома на углу Ленинского и Кравченко папа держит на руках меня, заранее меланхоличного в связи с надвигающейся громадой жизни, постепенно выцветает. Скоро от нас с ним останутся одни силуэты в акварельных тонах. В небытие мы уйдем вместе. Рассвет в тех же акварельных тонах, цвета слабого раствора марганцовки. От него даже, как и от марганцовки, подташнивает. Странно видеть на выставке картину, которую созерцал много раз в домашних декорациях частной коллекции. Перемещение предмета из привычного интерьера есть исчезновение его, и это тоже укол боли. И ностальгической, и по ушедшему человеку, хозяину этой картины. Приближение смерти. Сердце сжимается, толчки его неравномерны. А завещание не составлено, коды от карточек, позволяющие членам семьи снять деньги, не записаны. Имена предков на старых фотографиях детьми не выучены, да и не нужно им это, неинтересно. Не указаны места хранения документов на могилы родных и близких на трех московских кладбищах. Оказывается, вот что оставляет или не оставляет после себя отец семейства. Тревожный стук в висках. Стремительный пульс. Непреодолимая усталость, которую ты, трудоголик, привык подавлять, вдруг побеждает, кладет на обе лопатки. Пришло повышенное давление, которого отродясь не бывало. Но есть способ борьбы, кроме лекарств. Сесть в кафе или баре в районе былой Пречистенской части со старым другом, чтобы не напрягаться в разговоре или молчании, выпить водки, в случае давления виски или лучше бренди де Херес. С возрастом, казалось бы, должна уходить и уходит свежесть впечатлений, а значит и сердцебиение от ожидания. Например, ожидание моря, когда оно впервые мелькнет в окне поезда или в иллюминаторе самолета. Это ожидание притуплено, но оно осталось, и его хочется передать по наследству, как когда-то показывали тебе, показывать детям. «Вот оно, море! Посмотри!» И она начинает мелькать, то появляясь, то исчезая, как в детстве. Вот она мерцает в такт движению поезда. То кажется плавящееся на солнце, то белое золото, то густая синяя масса, предъявляющая себя как короткий и быстрый мазок масляной краски на картине. Море-хранитель времени и света. На картинах Хоакина Сорольи, писавшего взрослых и детей на Валенсианском побережье в начале XX века, тот же свет, что и сегодня. Эти его голые мальчики, резвящиеся в волнах, эти младенцы на руках матерей, уже давно сгинули в предстоящих двух мировых войнах или мирно умерли в полумраке своих испанских квартир из фильмов Альмодовара, а свет и волны остались прежними. 1960-е. Это только черно-белое кино и черно-белые фотографии. Цвет появился, точнее даже проявился в 1970-е. Как будто покрасили старое кино. Так и в воспоминаниях и снах 1960-е черно-белые. Как черно-белая Москва в июльском дожде. И в трех тополях на Плющихе, которые, впрочем, умельцы ухитрились выпустить в цветной версии. Как Тбилиси в листопаде Иосилиане, как черно-белый Париж в 400 ударах Трюфо. Париж — это 5 полок маминых французских книг, учебников и словарей. Реальный Париж мне сначала не понравился, потому что не был похож на тот с книжных полок, к которому я привык. Из 4-томника Гастона Маже «Язык и цивилизация Франции», из учебников того же Може и Жоржа Гугенхайма, из 2-томной хрестоматии французской литературы Андре Лагарда и Лорана Мишара, из ларуссовских энциклопедий и словарей Птиробер, они были обильно иллюстрированы картинками, совсем не похожими на рисунки из отечественных учебников и фотографиями Парижа 1950-х. Вот почему я не очень узнал Париж с первого взгляда. в нулевые годы.